когда Господь проверяет каждого из нас. Может быть, мы этого не замечаем. Но Бог, Отец наш, видит, как ведут себя Его дети. Я верю, что каждый из нас проходил долину смертной тени. У каждого были сложности в жизни. И когда мы вспоминаем, как мы проходили эти сложности, и была пустыня, и был мрак в туннелях, долина смертной тени, когда мы шли, все было в нашей жизни. Как оно повлияло на нашу жизнь? На нашу жизнь сегодня? Или мы устали, или мы изнемогли, или мы укреплялись в Господе и становились сильнее, становились опытнее, больше уповая на Господа, не надеясь на свои силы. Я думаю, что все это, вся эта обстановка, все эти сложности, это послужило каждому из нас для блага, чтобы укреплялись в Господе, Его силой, Его силой, уповали на Него, не на свои возможности, только на Него. Амин. Чтобы уповали только на Него. Мы сейчас стоим, скажем, на таком этапе, где даже 0,0% упования на себя, на людей, оно не должно быть. 100% упование на Господа и только на Него. Если мы хотим, чтобы Божья победа совершалась в нашей жизни. Я хочу зачитать 2 Коринфянам, 2 глава, 10-11 стих. Апостол Павел обращается к коринфянам, и там речь идет о прощении. И он подчеркивает о важности прощения, если мы не прощаем, тем самым мы даем дьяволу возможность вторжения через ослабевшую защиту. Повторяю, если мы не прощаем, образуется брешь в нашей защите. И мы таким образом даем дьяволу возможность вторгаться через эту ослабленную защиту для нанесения ущерба детям Божьим. Так как он использует, дьявол имеется в виду, любую возможность осуществить свои замыслы. Поэтому я назвал тему проповеди «Разрушая вражеские замыслы». Какие же его замыслы? Его замыслы, дорогие мои, не допускать, второй брат, дорогая сестра, не допускать тебя пред лицо Божье. Не допускать тебя стоять пред лицем Божьим. Для этого у него есть свой арсенал, который он, к сожалению, использует на протяжении всей истории человечества. И до сего времени, к сожалению. Мы вспоминаем события, которые произошли в Эдемском саду. Да? Когда, втянув Еву в беседу, змей, он же дьявол, он спровоцировал и задал вопрос. Подлинно сказал Бог, не ешьте, нет какого дерева в раю. Ева не распознала этот момент провокации. Она не поняла. Он втянул ее в разговор. То есть начался диалог. Диалог. Должны ли мы участвовать в диалоге с дьяволом? Нет, конечно. Ни в коем случае. Какова цель была его, когда он втянул ее в этот диалог? Посеять сомнения в правдивости Божьих слов. И мы помним, что Бог сказал, не ешь это я дерево сего, ибо смерть умрете. Это Бог сказал, дал четкое повеление. Он не сказал, ну, если вы захотите, ну да, но лучше вы не есть, потому что проблемы начнут в вашей жизни происходить. Бог четко сказал, то есть категорически, не ешьте от древа познания добра и зла, ибо смертью умрете. Итак, мы знаем, что дьявол является лжецом. Кем еще? Провокатором. Запомним, что дьявол является лжецом и провокатором. И он находит неутвержденные души и не становится его жертвой, поверив в его ложь. И попадает таким образом в сеть его. Дьявол может ослепить человека призрачным блеском этого мира. Вы хотите иметь эту красоту, это богатство, эти блага? Это все я вам дам. Подчинитесь мне. К сожалению, многие люди попадают в эту ловушку, в эти сети, на крючок. Ложь этого мира пытается в ваши уши постоянно лгать, пока вы не поверите, пока вы не ослабеете, пока вы потеряете бдительность. Когда первые люди согрешили, первым последствием греха, потому что грех, он никогда не бывает без последствий. Он обязательно оставляет последствия. Итак, первым последствием греха стало чувство вины. И сегодня это чувство преследует нас, если мы согрешили. Если мы где-то в чем-то согрешили, не попостовали, и вот это чувство вины, оно давит нас, оно преследует нас. И только кровь Иешуа, только его кровь, она освобождает нас от вины. И тогда уходят обвиняющие нас мысли. Вспомним нашу жизнь, я не знаю. Например, у меня были такие моменты, когда я обвинял себя, почему я это сделал, зачем это я сделал, и во что оно выльется, какие последствия будут, и так далее, и так далее. И даже появляется такая мысль, что грех, который я допустил из-за этого греха, мы достойны отвержения Божьего. Мы можем потерять спасение. И дьявол пытается подогревать такие мысли. В Римлянам 5 глава 9 стих четко говорится, что мы оправданы кровью Иешуа. Мы оправданы кровью Его. И так как мы в Мессии, то нет никакого осуждения для нас. Аминь. Так как мы в Мессии, кровь Его очищает и освящает нас. И нет никакого осуждения для нас. И дьявол не имеет никакого права обвинять нас. Когда Господь оправдывает нас, Он не просто закрывает глаза на наш грех. Он полностью удаляет его из нашей жизни. Так что в Его глазах мы становимся такими, как будто мы никогда не грешили. Повторяю, когда Господь оправдывает нас, Он не просто закрывает глаза на наш грех. Он полностью удаляет его, так что в его глазах мы становимся такими, как никогда не грешившими. И благодаря Господу, вина не имеет никакого права действовать в нас, претендовать на место в нашей душе. Повторяю, благодаря Господу, вина не имеет никакого права претендовать на место в нашей душе. И нет места в нашей душе. Аминь. Аллилуйя. Скажите, пожалуйста, могут ли быть сомнения у детей Божьих, что мы принадлежим Господу? И это юридически закреплено через завет, который мы заключили. Мы принадлежим Ему и только Ему. И никто не имеет юридического права занимать это место, которое принадлежит Господу. Он воссел на троне наших сидец. И никаких сомнений не может быть. Аллилуйя. Бог устранил нашу вину. Для чего? Для того, чтобы ты мог войти, дорогие мои, брат и сестра, что мы имели право войти в Его присутствие и служить Ему, и поклоняться Ему. И благодаря крови Мессии коренным образом изменился Божий взгляд на каждого из нас. Даже если мы когда иногда мы себя обвиняем. Но Божий взгляд изменился на каждого из нас. Бог иначе на нас смотрит, чем мы сами на себя смотрим. И друг на друга. И в Откровении 1 глава 6 стих сказано, что Господь соделал нас царями и священниками. Как священники, нам дала привилегия трудиться в храме Господнем, служить Ему и благословлять Его имя. Как цари, мы будем царствовать с Ним. И мы читаем 2 Тимофея, 2 глава, 12 стих, 1 часть. Если терпим, то с Ним и царствовать будем. И об этом же читаем Откровение, 5 глава, 10 стих, 2 часть. Потом Откровение, 11 глава, 15 стих. 20 глава 6 стих, 22 глава 5 стих. Как верующие, мы не должны превозноситься. Да, мы действительно, как писано, цари. Но он является царь царей. Кто может быть выше его? Он является царь царей. Чтобы унизить наше царское достоинство, дьявол применяет свой излюбленный прием. Какой прием у него излюбленный? Клевета. У него много приемов, но клевета – это особенный прием. Откровение 12 глава 10-11 стих мы читаем. «И услышал я громкий голос, говорящий на небе, ныне настало спасение и сила, и царство Бога нашего, власть Мессии Его, потому что неизвержен клеветник братьев наших, клеветавший на них пред Богом нашим день и ночь, а они победили его кровью Агнца и словом свидетельства своего и не возлюбили души своей даже до смерти». Обрати внимание, что дьявол клевещет на Божий народ перед Богом. Вспомним Иова. Если нет никаких оснований для обвинения, то дьявол использует клевету с целью опорочить детей Божьих. Он занимается этим день и ночь и не устает. Но если мы принимаем неправильное решение, противоречащее воле Божией, то он не будет клеветать. Если мы неправильно что-то сделаем, или подумаем, или скажем, его это устраивает вполне. Но когда мы следуем за Господом, когда мы послушны Его воле, служим Ему, тогда дьявол начинает клеветать на всех детей Божьих. К примеру, возьмем, что дьяволу нравится, когда мы расслабляемся. К примеру, мы решаем пойти на служение, а может быть остаться дома, я целую неделю трудился, я так устал. И дьявол шепчет вам, ну да, ты действительно устал, остался, отдохни. Еще успеешь, пойдешь на следующей там неделе на служение. Ну, посидишь дома, почитаешь там. Ну, ты заслужил этот отдых. И при этом он делает так, если ты остался дома, не пошел, к примеру, на служение, он делает так, что ты даже не почувствуешь эту вину. Действительно, мне надо отдохнуть. Клеветник будет обвинять нас тогда, когда мы прославляем и поклоняемся Богу. Потому что он знает, хвала и поклонение меняет нас. Амен. Хвала и поклонение меняет нас. Когда мы начинаем жалеть себя и оправдываться, я сегодня в таком плохом настроении и не в форме. Если я пойду на служение, ну все люди увидят, но это будет лицемерие как бы. Все же заметишь, что я плохое настроение, и я как бы заставил себя быть на служении. Это будет лицемерие. И такой человек начинает успокаивать себя. Он остался дома, все в порядке. Да. Дорогие, если нас будут посещать такие мысли, и мы не будем противостоять им, надо быть осторожным. Дьявол пытается удержать тебя от Божьего присутствия, от того, что Дух Святой будет совершать в общине на этом служении. Запомнить надо. Дьявол враг наш. ходим, как рыкающий лем, ища кого поглотить. Поэтому мы должны трезвиться и бодрствовать. Для чего? Чтобы противостоять ему твердой верой. И не давать ему места в нашей жизни и служении. Наша цель – Ишуа. И мы должны стремиться пребывать в его присутствии, поклоняться Богу и служить только ему. Это наше призвание – служить Господу. Что важно знать каждому верующему об обличении и приговоре? Чем они отличаются и от кого исходят? Я повторяю, это очень важно. Что важно знать каждому верующему об обличении? Что надо знать об обличении? И что надо знать о приговоре? Чем они отличаются? И от кого они исходят? Итак, обличение – это голос Духа Святого, который указывает нам отвернуться от своей греховности. Повторяю, обличение – это голос Духа Святого, который указывает нам отвернуться от своей греховности. Указывает нам на грех, обличает нас, чтобы мы отвернулись от своей греховности. Приговор. Что такое приговор? Это вражеский голос, который подогревает чувство нашей вины и убеждает нас в неизбежности греховных пристрастий. Повторяю, это вражеский голос, который подогревает наше чувство вины и убеждающий нас в неизбежности греховных пристрастий. Говорит, что это неизбежно. И ничего страшного в этом нет. Это нормально. Как отличить обличение от приговора? Дерево известно по плодам. Мы можем распознать обличение, это или приговор, или приговор, и взгляну, чей это голос и куда он ведет. Повторяю. Дерево мы познаем по плодам. Если мы видим груша или яблоко, это яблоня, это груша, по плодам. Дальше. Мы можем распознать обличение, это или приговор. Каким образом? Взгляну, куда ведет этот голос. Обличение, это глаз Духа Святого. Он приводит к покаянию. Не в чувство вины, а приводит к покаянию, что высвобождает в нас милость Господню и благодать, и стимулирует нас возрастать познание Ишуа Мессии. Приговор – это голос клеветника, приводит к отчаянию, что еще больше усиливает наши проблемы. Повторяю, приговор – это голос клеветника, который приводит к отчаянию, который еще более усиливает наши проблемы, связанные с грехом. Еще сильнее подрывает наши возможности вести себя, как подобает верующему. Оно нам подталкивает, чтобы мы еще ниже пали, чтобы осуждали себя, чтобы иначе у нас могли появиться такие мысли, как Бог может простить этот грех, который я совершил. Я что, не знал об этом? Я не знал, куда я иду и что я делаю. И поэтому клеветник пытается еще больше обвинить тебя, чтобы ты не покаялся, а чтобы этот страх наполнил тебя, держал тебя в своих клещах. Обличение, оно притягивает тебя к Господу. Если Дух Святой обличил тебя, ты благодаришь Господа. Господь, благодарю тебя, что ты показал мне выход из этого состояния. Помог мне преодолеть это отчаяние, эти страхи. Рассмотрим второе последствие грехопадения, которое препятствует многим из нас. Это стыд. Это стыд. Есть ли различие между вином и стыдом? Чувство вины заставили Адама и Еву спрятаться от Бога. Я хочу повторить. Разве чувство вины заставило Адама и Еву спрятаться от Бога? Но стыд вынудил их прикрыться фиговыми листами. Вы поняли, да? Чувство вины заставило Адама и Еву спрятаться от Бога. Они услышали голос Господа. Но стыд вынудил прикрыться фиговыми листами. Стыд. Что это? Это неловкость, которую мы чувствуем за свои промахи. Мы что-то не так сделали, не так подумали, не то решили, как положено решить. И мы уже чувствуем какую-то неловкость. Да, мы говорим, ой, мне стыдно. Ну как я мог такое сделать? Да? Мне неудобно, мне, ой, простите меня, и так дальше, и так далее. В чем состоит чудо крови Мессии? Она очищает не только от вины, но и от стыда. Амен? Чудо крови Иешуа состоит в том, что оно очищает нас не только от вины, но и от стыда. Нам больше не нужно прикрываться фиговыми листами в его присутствии. Он приглашает прийти к нему с открытым лицом. Мы можем так почитать 2 Коринфянам 3 глава 18 стих. Одно дело знать, что ты прощен. Совсем другое чувствовать себя прощенным. Вы понимаете разницу между знанием и чувством? То есть одно дело знать, что ты прощен, ты знаешь, что ты прощен. А совсем другое дело чувствовать себя прощенным, чувствовать это на себе. Кровь Иешуа освобождает от чувства стыда. Аллилуйя. Я хочу несколько слов сказать о пролитии и окроплении крови. Десятая глава послания к евреям выделяет два разных способа применения крови Иешуа. Повторяю, десятая глава послания к евреям, она выделяет два способа применения крови Иешуа. Стих 19. Итак, братья, имея дерзновение входить во святилище посредством крови Иешуа Мессии, путем новым и живым. Это касается пролития крови на наши жизни, когда мы стали новым творением Мессии. Повторяю, это касается пролития крови, это касается пролития крови на наши жизни, когда мы стали новым творением Мессии Ишуа. Когда кровь Ишуа покрывает нашу жизнь, мы всегда можем смело приходить к Нему, невзирая на то, как много мы боролись с грехом. Независимо от этого, такое использование крови Ишуа, крови Мессии, оно происходит единожды и для всех. Я хочу, чтобы вы запомнили. Такое использование крови Мессии происходит единожды и для всех. Следующий способ применения крови Ишуа описывается в стихе 22, тоже 10 главы Евреев. «Да приступаем с искренним сердцем, с полной верою, кроплением, очистив сердца от порочной совести и омыв тело водой чистою». Данное крепление, использование крови неоднократно, а многократно. Омытие крови. Единожды мы омыты кровью Ишуа Мессии. Это омытие. Крепление, использование крови многократно. На постоянной основе. Постоянно. 1 Петра, 1 глава, 2 стих, апостол Петр говорит, что мы призваны по предведению Бога при освящении от Духа для двух целей – послушанию и окроплению кровью Ишуа Мессии. Пролитие крови Мессии покрывает нашу вину пред Господом. А окропление его кровью очищает нас от чувства стыда и очищения нечистоты. И ты не просто понимаешь это разумом, на самом деле чувствуешь, что Бог очистил тебя. Аллилуйя! Аллилуйя! Слава Господу! Что очень важно, я не раз говорил это на проповеди, вспоминал, что большая проблема, что дети Божьи, к сожалению, иногда забывают, что они являются детьми великого царя. И дьявол подогревает это чувство. Какое ты дитя царя, если ты согрешил, если ты не послушался, если ты пошел там туда, если ты не сделал это и так далее, и так далее. И человек начинает себя обвинять. Как я мог такое допустить? А сатана обвиняет, он подогревает это чувство, чувство вины. Поэтому, друзья мои, не будем забывать, что мы дети великого царя, царские дети, Божьи дети. Это не значит, что мы должны ходить перед людьми этого мира с высоко поднятым носом и провозноситься. Ни в коем случае. Но это ощущение, кто мы такие есть, оно никогда не должно покидать нас. И пусть Господь благословит, не забывай, что мы дети великого царя, царские дети, имеем это достоинство во имя Иешуа. Аллилуйя. Аллилуйя. Слава Господу.